вы говорите, мили, положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах и продолжаем обсуждение в прямом эфире. В данном случае в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему, ставим на голосование и пытаемся разобраться, что об этом думает аудитория радиостанции «Говорит Москва». Бывают такие случаи, когда мы, получается, знаем, что думает население Российской Федерации в целом и пытаемся разобраться, а вот наша аудитория, она в этом смысле чем-то отличается или нет. Обычно получается, что примерно то же самое. Вот получится так сегодня или нет, выясним. Опрос в ЦИОМ у нас есть. Россияне говорят, что ключевые факторы роста страны – это возрождение культуры и патриотизма. А как это может быть? Насколько это действительно важно? Как это практически можно реализовать? Вот это все будем обсуждать. Параллельно. Срочное сообщение. Много заявлений на атомную тему от Владимира Путина. Регулирование в атомной сфере, говорит он, должно быть таким, чтобы сохранить баланс между развитием мирного атома и укреплением режима нераспространения. Это с ленты агентства ТАСС. Еще, соответственно, прокуратура во Франции 13 октября назовет дату помещения Саркози, бывшего президента Франции, под стражу. Надо сказать, если кто не в курсе, соответственно, там приговор есть, который, видимо, еще будут обжаловать, но в любом случае Саркози уже 13 октября вызвали в прокуратуру, а Саркози был президентом Франции в 2007-2012 годах. Теперь, соответственно, есть претензии к тому, что было, когда Саркози президентом избирался, и в этой связи его вызывают в прокуратуру 13 октября, и как раз тогда, как пишет ТАСС, ссылаясь на радиостанцию «Франс-Инфо», ведомство назовет дату помещения 70-летнего бывшего президента страны под стражу. Это из новостей, которые вот прямо сейчас приходят на ленты информационных агентств, за этим следим. Теперь пробки на московских дорогах. Сегодня сложный день, прямо сейчас шестибалльные пробки. Нам обещали, что будет только 5 баллов, но довольно много на самом деле бордового цвета. Мало того, что красного много, но и бордового, совсем плотных пробок, особенно в центре, много. Обращаем особое внимание на восточную часть центра Москвы. Садовое кольцо, ну вот, к примеру, скажем так, примерно от Павелецкой площади до поворота на проспект Мира. Это почти все бордового цвета, то есть если у вас есть возможность не ехать на машине в центре города, лучше этого не делать. Прямо сейчас, во всяком случае, если вы в этих районах. От Павелецкого вокзала до поворота на проспект Мира, соответственно, как вы понимаете, это и пересечение с Басманной улицей, и поворот на Комсомольскую площадь. Вот это все бордового цвета пробка. Навстречу от Павелецкого вокзала в сторону Крымского моста и далее практически до Министерства иностранных дел тоже бордового цвета пробка на внутреннем Садовом кольце. В целом 6 баллов, как максимум 7-бальные пробки в 7 вечера. Будем следить за этой ситуацией тоже. Теперь история, которую мы начинаем обсуждать в рамках программы «Своя правда». Сразу представляю гостей. Член общественной палаты Сергей Риховский. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист «Аргументов и фактов», политолог Андрей Сидорчик. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Впрочем, это я скорее на автомате сказал, потому что обычно звонки в этой программе мы принимаем во второй части программы. Теперь осталось найти голосование, убедиться в том, что оно есть. Оно есть. Выглядит оно следующим образом. Россияне считают ключевыми факторами роста страны возрождение культуры и патриотизма. Согласны ли вы с такой оценкой? Да, возможно нет. Второй вариант. Третий вариант. Точно нет. И четвертый вариант. Я об этом просто не думаю. Ну вот, может быть, человек не знает. Ну или не думает вообще в свободное время или не в свободное время о том, что такое возрождение культуры и патриотизма. Голосование запустили, почти 100 человек уже проголосовали. Через 50 минут будем подводить итоги. Теперь, собственно, опрос аналитического центра ВЦИОМ, от которого стартует наше обсуждение. Там много интересных цифр на самом деле. Как говорится в сообщении, если в начале 2000-х, как вы понимаете, ВЦИОМ не первый раз задает такие вопросы, и если, говорят, в начале 2000-х общество был четкий запрос на сильного лидера. 72% об этом говорили. Или насильное государство, 59% об этом говорили. То теперь эти запросы, как говорят в ВЦИОМ, вероятно удовлетворены, и на первый план вышли запросы другие, духовные. Граждане считают ключевыми факторами роста возрождения культуры и духовности, а это, смотрите, не 72, не 59, нет, 31%. Патриотизм 29%. Если говорить про сильные лидеры и государства, то даже у старшего поколения, где побольше, и то 29-34%. У молодого поколения, скорее, 29% говорят о важности развития демократических институтов. То есть теперь нет чего-то такого, чтобы люди однозначно выбирали. Вот это точно так. Но на первом месте возрождение культуры и патриотизма. Сергей Риховский, как вы думаете, что имеют в виду люди, когда говорят, вот нам надо возродить культуру? У нас что, с культурой и патриотизмом такие проблемы?
Я полагаю, что нужно отталкиваться от того, что вот вы упомянули, что тот же ВЦИОМ считал некоторое время тому назад, там десятилетие, да, что люди хотели сильной власти, федеральной власти, государственной власти, сильного лидера и сильное государство. И, конечно, наверное, это было достигнуто. У нас сильный лидер, у нас достаточно, скажем, влиятельное государство. Мы сейчас не будем уточнять там в БРИКС, в мире, там неважно где, да, но сильное и влиятельное в определенных смыслах. И, естественно, вся история развивается по спирали, естественно, приходит некое успокоение, что вот мы чего-то достигли, вот мы это хотели, это произошло, и слава тебе, Господи, нашу страну аршином не измеришь, поэтому у нас все меняется позитив. Я считаю, что вот этот вот запрос, который определил ВЦИОМ, он позитивный запрос.
Подождите, это тогда получается, значит,
запрос какой?
С лидером получилось, культура... с государством получилось, теперь надо еще нас подправить.
Нет, значит, нас подправить.
Ну, культуру и духовность.
Нас это кого? Это элиты граждан. Российские подправить? Или вот...
Тоже вопрос.
Это хороший вопрос, между прочим. Потому что вот давайте отталкиваться вот о чем. 3 года назад вышел 809-й указ президента, который очень, наверное, может быть, не все россияне о нем слышали, читали. Вот мы как религиозные деятели, я религиозный еще и деятель, помимо членства в общественной палате, для нас это указ президента о сохранении, упрочении, так сказать, чтобы наши традиционные, духовные, нравственные ценности, они были для нас основой бытия, основой семейных ценностей, нравственных ценностей и так далее. Мы его поддержали, потому что мы одни из исполнителей этого указа.
Я просто напомню, может, кто не знает, а кому-то напомню, указ от 9 ноября 2022 года формально называется так, об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Именно российских я бы хотел сделать на это ударение, потому что как только вышел закон, прошло несколько месяцев, мои друзья мне говорят, слушайте, а давайте мы вот переведем с помощью искусственного интеллекта определенные части этого закона, 17 ценностей, мы их распределили по, скажем, на 4 категории. Мы их перевели на языки ООН, ну, чтобы не было к нам претензий. Мы не... Конечно, мы с МИДом не договаривались, потому что МИД – это очень такая традиционная, сильная структура, независимая, так сказать, от религии. Слава тебе, Господи, мы вообще независимы друг от друга, потому что церковь отделена от государства. Да, мы перевели и разослали. Каково было мое удивление... Мы еще добавили там испанский, португальский. Какое было мое удивление, когда мы стали получать от наших единоверцев, а вообще от христиан, удивительные отклики. 80% сказали, слушайте, как вот у нас тут, особенно западные страны, у нас с этим проблема. Какой у вас сильный президент, как вы вот, кто подписал, Путин, как? Вот. И для нас это был очень интересный такой опыт, потому что церковь, вообще любая религия, традиционная религия России всегда стояла на этих ценностях.
Я вот как раз хотел сказать, а это разве не 10 заповедей?
Это 10 заповедей в светском исполнении. Так, светским языком.
То есть получается, что для того, чтобы... Это к вопросу, ведь как раз, который мы обсуждаем. Получается, что просто так заповеди у нас не работают, надо, чтобы указ президента был подписан.
Вы знаете, вы прям загоняете, ну, не меня, потому что 2000 лет церковь это соблюдала. Иудаизм, ислам, христианство, буддизм. Это вот, ну... так сказать, наша палитра религиозная Российской Федерации, до этого Советского Союза, Российская империя, мы жили этими ценностями всегда. Вопрос же не в том, как мы декларируем, или от кого выходит декларация, в данном случае от президента Российской Федерации. Вопрос-то в другом. А кто будет исполнять?
И вот теперь, значит, граждане говорят, что возрождение культуры и духовности – это чуть ли не наша главная цель. Представим себе ситуацию. Допустим. Тогда ж чего делать-то?
Вот смотрите, за 3 года, наконец, это долетело до нашего великого, русского, могучего, ну, у нас там почти 200 национальностей, народа, наконец, послушайте, но у нас же на генном уровне в нашем народе заложены все эти ценности. Они на генном уровне разными религиями, конфессиями, гуманизмом, светскими структурами. Заложено все уже давно. Вот мне кажется, вот был вот это вот такой, знаете, спусковой крючок. Раз... И оно начинает...
С этим, обратите внимание, вот с тем, что вы сейчас говорите, и граждане не спорят, потому что 65%...
Ну, это триггер, это триггер.
Нет, 65% да. При этом говорят, и вот это все надо делать, учитывая наш многолетний опыт.
Естественно.
Ну, так вот мой-то вопрос, и делать-то что конкретно надо?
Вы знаете, Евангелие говорит, идите научите. Как идти научить? Ты делай сам, учи не словами, а делами. Вы знаете, в Великой книге Библии написано, что «по делам моим узнаете, кто я», говорит Иисус. По делам, не по словам. Говорит, то, что они вам говорят, книжники и фарисеи, вы делаете, только по делам их не поступайте. Ну, и вот почему я упомянул элиты. Я же их не просто так упомянул.
А то есть вы полагаете, что все-таки люди говорят, что надо возрождать культуру и духовность, скорее всего, не... То есть гражданин говорит не про себя, а про элиты.
Ну, гражданин так думает. Но любое возрождение, любое, это вот, скажем так, обновление, восстановление начинается с, вот снизу. Потому что когда это начинается сверху, ну, не знаю, я не знаю вот таких, ну, вот, ну, допустим, вот сейчас убили моего единоверца в США, да, Чарльз, устроили какие-то такие похороны, президентские похороны, да, люди пришли, люди молились, поклонялись, его супруга говорит, да, я встану на это место, я буду защищать наши христианские традиционные ценности. Это здорово, а что делать с мусульманами? Там же, в Соединенных Штатах Америки. А что делать с там, буддистами? Там же. А что делать с атеистами, агностиками? Там же. Мне кажется, что вот чем хорош этот указ, он не выпячивает никакую религию, никакой гуманизм, он говорит о том, что уже заложено в культурный код нашего народа.
Так вот, и граждане тоже ведь не говорят о конкретных религиях, они говорят о возрождении культуры и духовности как таковой. И хочется понять, когда мы понимаем, что вот это граждане считают важным, что должно делать государство, что должно делать общество, что в конце концов должен делать конкретный гражданин?
Вы знаете, вы никогда не заходили на сайт правительства Российской Федерации, там сейчас составляется глоссарий вот всех 17 терминов, которые в этом указе президента. И мнения настолько радикально разошлись, настолько полярно разошлись, что мы пока даже не можем определиться с семантическим значением вот каждого этого слова. Поэтому мне представляется...
Хотя бы определиться со
хотя
словами.
Хотя бы определиться словами. И мне представляется, что если определенные категории наших граждан, определенные общественные институты, я сейчас не говорю о государственных, не начнут это исполнять и служить примером, мы еще долго-долго будем говорить.
То есть это все-таки про элиту. Хорошо. Член Общественной палаты России Сергей Ряховский. Наши слушатели, 572-й, не понимают, что такое сильный лидер. 74-я, это Ирина, пишет, чтобы начать возрождение, нужно наперво исключить причины разрушения. То есть, с вашей точки зрения, речь идет о том, что у нас духовность и культура разрушены. Это тоже важно. То есть, когда люди говорят о возрождении культуры и духовности, они имеют в виду, что сейчас этого нет, и надо возрождать с нуля, или это все-таки возрождение с нынешнего уровня? Тоже важно. 674-й. А интересно, если мы говорим про ценности, которыми, соответственно, глубже изучать свой исторический опыт. Еще раз напомню, 65%, кстати сказать, интересно, 13% говорят, что мы должны при этом опираться на опыт Китайской Народной Республики. 13%, но есть. 65% говорят, нет, свой исторический опыт. И 674-й пишет, а это вот, если говорить про наш исторический, а вот это мы, это кто? Это крепостные при царе, это бояре. Тоже ведь важно понять. Костя 873-й пишет, что патриотизм, он так вот пишет, а как патриотизм может сделать людей богаче? Ну, а тогда, а возрождение культуры может сделать людей богаче? Костя говорит, патриотизму удобно объяснить, что надо потерпеть, что во всем виноваты внешние враги, а вот благосостояние населения растет при правильной экономической политике и условиях для работы. Значит, Костя, еще раз, мы-то обсуждаем историю, когда граждане сами говорят, значит, фактор роста страны, общества, прежде всего, это возрождение культуры и духовности. Вы полагаете, что фактор роста – это обязательно, чтобы люди богаче стали? Андрей Сидорчик, журналист «Аргументов и фактов» и политолог. Андрей Николаевич, с вашей точки зрения, о чем говорят результаты вот эти?
Ну, они говорят о простой вещи, о котором говорил уважаемый коллега, оппонент, о том, что это, в общем-то, поиск идеологической основы общества. Потому что, когда мы говорим патриотизм, духовности, люди пытаются найти систему координат, на которую они опираются. Видите, у вас здесь вот слушатель говорит о том, что надо развивать экономику. А нет такого государства, где экономика развивается без какого-то базиса, понимаете? Государство не может подвиснуть в воздухе и говорить, мы просто за богатство, понимаете? Потому что тогда начинаются проблемы, мы же это уже пробовали. В 90-х давайте вот обогащайтесь без ограничений, с наглостью. Но выяснилось, что это не работает. Людям еще что-то нужно, на что-то опираться. Особенно в условиях там кризисных ситуаций, понимаете? Как в песне у нас было, с чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. А что за картинка в букваре, это определяющая как бы вещь. С этого все начинается. О чем вы первым читаете, о том, какие, чьи стихи, песни, что у вас вот рядом. Обратите внимание, почему в странах, которые там начинают нам противостоять и развивать русофобию, первое – это уничтожение русской культуры. Казалось бы, там мировые фигуры, Пушкин, Толстой, убирают. Почему? Потому что это вот, извините меня, тоже в какой-то части мягкой силы, это, извините меня, идеологическая основа.
Вот вы, наверное, заметили, что когда Сергей Риховский об этом говорил, я все время спрашивал, ну вот теперь, когда мы знаем, что граждане так считают, практически как это использовать? Что должно делать государство? Государство в этой связи, что должно делать общество в этой связи, и что должен делать конкретный гражданин?
Ну, конкретный гражданин должен опираться...
Он что, с русофобией будет бороться где-то за пределами Российской Федерации?
Нет, подождите, гражданин, во-первых, должен как бы понимать, что он из себя представляет, какие у него собственные нравственные ориентиры, как он воспитывает детей, с кем он дружит, что читает, куда ходит, кого поддерживает. Вот это вот на самом деле то, что делает простой человек. Когда этих людей становится больше, они, допустим, выходят на бессмертный полк, понимаете, помогают войскам в зоне СВО. Там отвергают
но подождите, они это уже делают, а речь идет о том, что ключевой фактор роста – возрождение культуры.
Дальше?
Что дальше?
Ну, возрождение культуры. Вы должны как-то определиться. Если эта культура как бы вокруг вас, то она должна во многом соответствовать отчаяниям и интересам основной части народа. То есть у вас не должно происходить так, что у вас где-то в качестве первой звезды оказывается человек, который, оказывается, потом поддерживает сепаратистов. Понимаете? Потому что получается, что этого человека в том числе поднимало и государство. Оно его раскручивало, предоставляло его площадки. Это как раз то, что у людей возмущает.
Подождите, а человек, который раскрутился без участия государства, может быть популярен? Это тоже важно.
Может быть, но мы-то говорим, если мы говорим о том, что должно продвигаться государством, то государством должно продвигаться то, что ему полезно. То, что полезно развитию общества.
А государству или обществу?
Вот... А это одно и то же.
Это одно и
то же. Это нормально. Так, если государство противоречит обществу, это что-то нездоровое.
Это одно и то же, вот тут важно это. Значит, 639-й, на патриотизм начали напирать, видать, проворовались. Я сразу должен просто сказать, это, скорее всего, попытка цитировать, но, скорее всего, неправильная попытка цитировать, потому что, по-моему, это обычно говорят, что Салтыков-Щедрин что-то подобное говорил. На самом деле, у Щедрина, насколько я понимаю, есть другая фраза. Он определяет ложный патриотизм как прикрытие для беззастенчивой эксплуатации массы и всевозможных форм ограбления Отечества. Чувствуете, немножко разные формулировки получаются. И еще, значит, 674-й. Государство должно делать равенство перед законом для всех как минимум, и должна быть справедливость. Вот это тоже, кстати, хороший вопрос, Сергей Риховский, с вас начнем, потому что принято считать, что когда у нас говорят о чем-то, что должно быть продвинуто срочно. Это вот справедливость, требование справедливости, а тут культура и духовность. Или справедливость — это как раз про культуру и духовность?
А справедливость — это, наверное, все-таки про нашу жизнь. Вот есть понятие справедливость, она у кого справедливость? Есть справедливость у государства. В Писании написано: не напрасно представитель власти носит меч, чтобы защищать обездоленных, обиженных и, так сказать, и наказывать виновных. Это справедливость? Есть справедливость со стороны государства, наши законы, мы избираем депутатов.
У каждого своя справедливость.
Но доходит ли это до самого низшего уровня, до обычного? Вот я обычный человек, да. Для меня что справедливость? Это чтобы что у меня должно было быть? Ну, берем семейную мою жизнь. Для меня очень важно. Вот, допустим, я многодетный отец. Я реально многодетный отец. У меня много детей, у меня много внуков и так далее. Одна жена, с которой я живу почти 50 лет уже. Что для меня справедливость в семье? Вот от государства. Чтобы многодетные семьи были учтены в различных законах, чтобы вот мои дети, мои внуки могли учиться, могли получать достойное образование, могли состояться в жизни, чтобы решались квартиры и так далее. То есть финансовая сторона. Вот берем простую вещь.
Нет,
вот.
Подождите, все-таки это про культуру и духовность?
Или а это часть культуры нашей духовности. Ну, я не могу без понимания того, что у меня вот здесь мы упомянули, да, вот что такое, допустим, благосостояние. Это тоже часть 809 указа. Что это означает? Это означает, что я пришел домой, у меня есть квартира, у меня есть там дом, не знаю, у меня есть семья, у меня есть жена. Вот что это означает? У меня есть зарплата, у меня есть продукт, у меня есть... Так как, вот что мне нужно, необходимо вот в моей реальной жизни. И тогда я готов... Наверное.
Просто в этом смысле интересно то, что вы говорите. Если вспомнить цифры, значит, 31% считают важным продвижение культуры и духовности, а про патриотизм вспоминают только 29%. То есть получается, то, что более приближено к быту, важнее.
Я сейчас говорю о простом человеке. Я сейчас не говорю
так
о наших...
Так они там, отвечают
да, в ЦИОМ. Естественно. Вот как мыслит простой человек? Он мыслит, вот он мыслит работа, транспорт, семья, дети, возможность жить в достатке, отдохнуть, поехать на море и так далее. То есть обычные простые вещи... Это не есть культура, я понимаю. Любой человек культурный, бескультурный может это делать все то же самое. Что есть культура? Культура, это я подчеркиваю еще раз, это внутренний код нашего народа.
Дмитрий 520-й вас послушал и говорит, когда нет конкретных идей, направляющих путей развития, на выручку приходят туманные понятия культуры и духовности.
Хорошо, давайте тогда я задам, не буду задавать вопрос, но вот смотрите, есть такое понятие,
коротко,
как
да.
Песни о крепких семьях. Ну, есть Андрей Дементьев, мой очень коллега, мой по общественной палате, вот, «Царство ему небесное». Он написал потрясающую песню: «На земной летели лебеди, лебединая верность» и так далее.
Там много песен было, да.
Много, вот. Но о семьях-то их практически нет. Есть о любви, о полковниках, о женщинах и так далее. Вот, на самом деле, вот это часть культуры, это часть культуры. То, что мы несем в массы, как мы говорим. А массы как будут отвечать? Как поем, как слышим, так и пишем.
Сергей Риховский, Андрей Сидорчик. А по поводу того, что такое культура и духовность, что такое справедливость?
Что такое культура, духовность, справедливость? Ну, на самом деле, если посмотреть на русскую литературу, то это вообще вся история про поиски справедливости. Так или иначе, каждый, абсолютно каждый там наш классический автор к этому приходил. Это вечный, извините меня, поиск русского человека найти вот этот баланс между тем, что допустимо... И что недопустимо, как далеко можно зайти в поисках личного благосостояния и не наступить на горло другому, понимаете? Мы опять-таки приходим к тому, что мы так или иначе думаем, кто мы такие, откуда мы идем. И, собственно говоря, вот вы говорите, почему меньше по патриотизму? Потому что так или иначе продвижение патриотизма, ну, очевидно, в обществе. Это, извините меня, идет в том числе и снизу. Зачастую даже государство за этим не успевает. С культурой сложнее. Потому что это там, если мы берем какой-нибудь 18-й, 17-й век, когда народ сам себе слагал песни, понимаете? И вот эта вот площадка существовала, извините меня, вот на уровне крепостных театров или скоморохов. То сегодня у нас есть масс-медиа, которая продвигает людям определенную культуру, которую не народ зачастую заказывает. Это зачастую движение менеджеров, продюсеров, те, которые там как бы видят и предлагают людям. Зачастую вот он задается вопросом, а почему я там не могу своему ребенку показать там классическую музыку там по федеральному каналу? Не где-то на 18-й
кнопке. Подождите, а что такое «я могу показать по федеральному каналу»?
Я имею в виду, я включаю, там я видел, ну вот мое детство было. Вы могли увидеть концерт филармонии, вы могли приобщиться, извините меня, к классической музыке. Вы просто так ребенка там, извините меня...
Это вот очень не... просто, потому что у вас было всего 3 программы.
И что?
А сейчас у вас есть специальный отдельный канал классической музыки.
А да, вы выгоняете его куда-то на 8-й, а здесь вы будете смотреть про ток-шоу, как все друг друга изнасиловали.
Хорошо, Андрей Сидорчик и Сергей Рехов. Не то чтобы хорошо, что у нас показывают по телевизору, это каждый сам решает, но голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем вас, сейчас я найду это голосование, для того, чтобы все правильно... Вот, россияне считают ключевыми факторами роста страны возрождения культуры и патриотизма. Вы с такой оценкой согласны? Да, нет, возможно, да, возможно, нет, и не думаю об этом. Голосование продолжается, новости, реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Продолжаем. Четверг, 25 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем результаты опроса ВЦИОМ. В данном случае по поводу того, что считают граждане ключевыми факторами роста возрождения культуры и духовности. Точнее, ключевыми факторами роста они считают возрождение культуры и духовности прежде всего... Потом говорят про патриотизм, отдельно говорят про сильного лидера или демократические институты, но интересно, что еще 20 лет назад про сильного лидера говорили сильно больше, чем сейчас, или про сильное государство. Тогда было 72%, про лидера 59%, про государство. А теперь, вот видите, самый популярный ответ про ключевой фактор роста – это возрождение культуры и духовности, это только 31%. Это все обсуждаем. Здесь с нами сегодня политолог и журналист «Аргументов и фактов» Андрей Сидорчик и член общественной палаты Сергей Риховский. Параллельно новости. Вот Лукашенко заявляет, у нас нет вопросов, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии, и это Россия. Лукашенко здесь, в Москве сегодня. Россия, говорит он же, открыто делится новыми технологиями. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим на ленты ТАСС. Сегодня атомная тематика. На ВДНХ открылся атомный форум, и вот, соответственно, там и звучат эти заявления. Вот Путин. Россия создает модульные дата-центры на атомных электростанциях. Вот Путин называет ядерную безопасность атомных установок абсолютным приоритетом Российской Федерации. Теперь про пробки на московских дорогах. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов нам обещают на ближайшие часы, то есть к 7 вечера, даже на 8 вечера 5-бальные пробки. Как вы понимаете, в районе ВДНХ сложности с движением, потому что вот там сейчас это официальная история с заявлениями на самом высшем уровне. Вот, например, если верить карте, то перекрыто движение в районе ВДНХ по проспекту Мира. Я уж не знаю, по всему проспекту Мира или по дублерам, но как бы то ни было. Имейте в виду это, сложности в движении в том районе, сложности при движении в центре. В данном случае мы говорим про Садовое кольцо, например, от Курского вокзала или даже от Таганской площади до поворота на проспект Мира. Сложности при движении по внутреннему Садовому кольцу от метро Октябрьская в сторону Министерства иностранных дел Российской Федерации тоже. 7 баллов, пока я это говорил, из 6 баллов стали 7 баллов. И, видимо, в ближайшие, как минимум час, это все сохранится, если не ухудшится. Следим за этим, а теперь возвращаемся к обсуждению. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Можно писать, значит, через смс, через телеграм, можно звонить. 7373948. Значит, Роман 598 пишет, справедливость, возможно, обеспечит судебная реформа, но у нас это тема табуированная, как он написал. Ну, табуированная, видимо. На самом деле, по поводу того, о чем перед новостями говорили вы, Андрей Сидорчик, что не все можно посмотреть по Первому каналу или там по Второму каналу, но есть же канал «Культура», пишет вам Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, я к тому, что просто есть выбор. Ты можешь найти целый канал, где от начала до конца ты можешь смотреть то, что ты хочешь. Это не тот выбор.
Нет, понимаете, если мы говорим о каких-то о продвижении той же культуры, то, понимаете, вы ее должны как-то пропагандировать и продвигать гораздо активнее. А говорить гражданину, что, ну, пойди найди что-нибудь, сбегай в Третьяковскую галерею, если тебе приспичило культуры, ну, так тоже можно, конечно. Но тогда мы говорим... Нет,
подождите, а как вы... Вот это как раз вот попытка подойти, наконец, к тому разговору. На практике это как должно работать? Вот эта вот история с советским анекдотом, я тебе попереключаю. Один канал, и там то, что нужно.
Нет, ну почему мы сразу впадаем в крайность? Просто это как бы должна быть хотя бы частью задачи. На самом деле, опять-таки, как бы экранизации классических произведений, например, продвигать для молодежи — очень прекрасная идея. Опять-таки, как-то классическую музыку продвигать. Какие-то, извините меня, передачи там, опять-таки, о живописцах. Это часть работы. Я понимаю, что это не звучит не очень, знаете,
не, так не, вот. Не-не-не, а тут ведь какая история? На самом деле простая. Обычно в таких случаях телевизионщики вам говорят, а если это не посмотрят, то людям ведь это, ну, так как бы это не всем интересно.
Дорогие мои коллеги, да надо научиться работать, понимаете? Говорить, что вот то это вы, не
а
будет...
Вы, подождите, а вы знаете примеры, когда вот, например, концерт классической музыки получал абсолютные рейтинги?
Я не говорю об абсолютных рейтингах. Понимаете, если мы исходим из того, есть вещи, которые, извините меня, с точки зрения рейтингов не будут благодарными сразу. Найдите к этому подход, давайте с этим работать.
639-й вам тоже пишет, но палками в рай-то не загоняют, люди добровольно смотрят эти сериалы и бесконечное полоскание белья.
Слушайте, люди добровольно подсаживают на наркоту, мы в это тоже так пойдем? Да. Это очень странный разговор.
Мне кажется, странный разговор сравнивать это и то.
Нет, это именно то и есть, понимаете, если мы тогда исходим, что мы говорим о том, что дайте гражданину абсолютную свободу, а государство отойдет в сторону, мы это проходили в 90-х.
Это Андрей Сидорчик, Сергей Риховский, а что вы скажете?
Ну, государство, первое, не имеет права отойти в сторону, потому что это будет анархия. Мы это проходили тоже чуть раньше, в начале 20 века. Это анархия, которая была во власти, да, смутные времена. Это не только 1612 год, но это 17-й год. Да, да, да. Понимаете, вот давайте сделаем такой эксперимент, очень простой. Вот мы говорим, вот я просто прочитал, что здесь ВЦИОМ нам, как сказать, объясняет. Большинство россиян, независимо от возраста, убеждены, что реформы в стране должны опираться прежде всего на собственные традиции,
исторический опыт, да,
а не на внешние образцы. Да. При этом сегодня, ну и так далее, там идет, там Восток превалирует над Западом. Это вывод, который здесь делается. Давайте проведем простейший эксперимент. Простейший. Я не зря упомянул, вот я как принадлежу к когорте многодетных, да, вот, и сам из очень многодетной семьи. Для меня это принципиально важно. Вот я езжу по России, встречаюсь со многими губернаторами, которые вот либо помогают, либо не помогают. Что такое для них культура, да? Вот берем простую вещь. Вот у нас есть праздник, день семьи, любви и верности.
Есть.
8 июля.
Да.
Петр Феврония, муромские. Это, скажем так, символ этого праздника.
Сейчас вам кто-нибудь напишет, что там непростая история.
Там непростая история. Я ее знаю. Я проходил в семинаре. Да. Вот. Там ромашечка. Угу. Что ромашечка в сознании русского человека? Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Вот Леонид не поцелует. Любит.
Да.
Все разводимся, разбегаемся. Вот конечная станция вот этой ромашечки, она может быть непредсказуемая. Если мы опираемся на ромашку, а не на что-то более глубинное, на более то, что, скажем, вот в глубине спрятано, и вот оттуда достаешь.
Но жизнь непредсказуема.
Нет, берем праздник. День Святого Валентина. Берем статистику. Кто будет праздновать? Больше празднуют молодые люди, люди среднего возраста, пожилые. Что они больше празднуют? День Святого Валентина или День Петра Февронии Муромских? Вот вам ответ. Куда склонилась наша культура? Внутренняя, народная культура. Вот мы празднуем, допустим, мусульманский праздник, недавно был Сабантуй, да? Да я с удовольствием там праздновал с нашими муфтиями, с нашими мусульманами. Я пришел на иудейские праздники, я пришел на христианские праздники, мы ходили крестным ходом. Да, это все, это традиция. Вот вопрос-то заключается в том, что, я скажу откровенно, религии между собой договорятся. А договорятся ли разные вот, национальные группы, ну, элитарные вот, группы? Подожди. Вот это для меня главное.
А люди опять вам задают вопрос. Ну вот мы видим, значит, мы считаем, как бы мы.
Не, нормально.
Мы общество.
Мы все говорим от мы, да.
Да, да мы да. Общество. Мы считаем рост возрождения культуры и духовности, это ключевой фактор роста. И люди вот опять спрашивают, вот Андрей Сидорчик говорил, вы говорили, а делать-то что? Они не услышали ответа.
Смотрите, вот есть слово, есть дело. В Писании сказано, вера без дел мертва сама по себе. Мы можем уболтаться, уговорить все, что угодно. Самые красивые лозунги, самые красивые. Вот вы понимаете, что, допустим, наши СМИ, телевидение, вот культура и прочее, вот что они делают для того, чтобы позитивные примеры нормальных людей, которые живут достойной жизнью, где справедливость, где все и так далее, да, где есть пример позитивный. Это не рентабельно, это коммерчески невыгодно.
Дело даже
они
не в этом,
это не берут.
Дело даже не в этом, то есть мы же смотрим кино для того, чтобы оно хоть как-то было похоже на жизнь. А идеальной жизни не бывает, разве не так?
Идеальной жизни ни у кого не бывает, это правда. Мы берем любые сюжеты, включая религиозные, всегда есть там нечто, но там
что нельзя показывать.
И что нельзя показывать, но там есть выход всегда из ситуации. Вот мне представляется, что личные примеры наших элит...
А вы опять об этом.
Да, опять об этом. Потому что мы всегда показываем пальцем. Вот мы заговорили про законы, да? Ну, извините, наш классик сказал, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Это классика. Ну, так бывает. Но мы сейчас... Это справедливо. Справедливо в отношении кого? Или когда люди читают, что вот этот чиновник, там у него там сотни квартир, у этого там миллиард. Послушайте, судью задержали за это. Вот мы говорим, культура, вот эта культура. Народ что, он должен в протест пойти и сказать, нет, мы образец культуры, мы будем показывать, как нужно жить. Мы покажем, что есть истинная настоящая справедливость, истинная настоящая жизнь. Вот может быть, вот тогда у нас... Наши элиты повернутся к народу.
Раз про законы заговорили, а я уже сегодня тут вспоминал о том, что есть крылатые фразы. Это тоже такая крылатая фраза, про абсолютное авторство которой говорить не приходится. Кто там классик, мы, насколько я понимаю, не знаем. Так что, на всякий случай, 7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас надеть наушники, 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Возродить, значит, восстановить и сделать что-то вновь. И какую культуру мы хотим восстановить и сделать вновь духовность? Мы построили общество потребления. Это год-два назад еще об этом заявил президент России. То есть обществу, по большому счету, предложили потреблять, не предложив ни одной другой идеи, ради которой мы могли бы вообще существовать.
Подождите, секунду, Сергей Алексеевич, подождите. Вот вы говорите, мы построили, а мы когда это построили?
Ну вот построили, Путин объявил, значит, мы построили, он объявил.
Не, а я про вас спрашиваю, то есть это в 23-м году с вашей точки зрения случилось?
Ну, Путин объявил, значит, вот так...
А вы-то как думаете?
В это время шло СВО, между прочим.
Мы построили ее прямо это вот в 90-х годах сразу.
То есть в 80-е годы общества потребления не было?
Да, я к чему говорю, что надо определиться в главном. А главное, вот это, что значит восстановить культуру? Да это не главное. Главное, какое государство мы хотим построить.
Не, люди говорят, главное восстановить культуру. Это важно. И вот смотрите, все-таки, вот когда мы начинаем опять, вот и тут нам пишут, ничего умнее, плодотворнее и результативнее объединяющей культуры социалистического интернационализма, мол, не было. То есть мы опять возвращаемся к временам вкусного пломбира. У нас, оказывается, не было культуры потребления в советское время, с чем довольно сложно согласиться, как мне кажется,
потому пломбир что... Пломбир я ел каждый день.
Да и с потреблением
и там было. И школу убегал и ел.
Иначе бы люди не жаловались на то,
что
то колбасы не хватает, то обуви, то
пельмени еще там прочее.
Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да. Но мы опять возвращаемся к тому, что конкретно с этим делать, непонятно.
Юрий.
Вы говорите опять про элиту, Андрей Сидорчик. Вы все-таки что скажете? Вот конкретно что? Хорошо, надо следить за первыми или там вторыми, десятыми лицами. Может быть, что-то другое?
Понимаете, дело в том, что когда мы говорим о развитии культуры, то вот опять-таки мы немножко допускаем такую ошибку. Культура, даже русская культура, это же не значит, что вам сразу дают какой-то идеальный пример чего-то. Понимаете, вот мы тут постоянно напоминаем Салтыкова-Щедрина. Ну, Салтыкова-Щедрина, извините, душа болела за Россию. Именно
и
поэтому...
сейчас напомним, что не факт, что он это говорил. Там немножко по-другому у него фраза.
На самом деле, опять-таки, если мы посмотрим, опять-таки, классические примеры русской литературы, это вопросы, над которыми предлагалось думать, понимаете? Там нет идеальных примеров. Как некоторые сейчас смеются, сейчас Анну Каренину бы запретили именно за пропаганду самоубийства, понимаете?
О, вот это важная деталь, потому что вот Борис 870-й пишет, если общество терпимо к бескультурью, а сейчас утверждает он практически так, при этом нетерпимо часто к другой культуре, непонятно откуда мотивация к повышению культурного уровня. Потому что кто-то... А, вот 76-й вспоминает про элиту и богему, которая у нас ходит не в ту дверь. То есть ты повышаешь культурный уровень, и заодно получается, что для кого-то вошел не в ту дверь. Это не проблема, нет, Сергей Лиховский?
Это проблема. И проблема это вот почему. Понимаете, вы никогда в Лондоне не были? Я спрашиваю моих коллег. Вот, я был. Как-то меня пригласила приближенная к английской королеве, мы приехали, большая делегация, ну, религиозных деятелей, звали, да. Вот, Виндзор, приехали туда, все такое, мы посмотрели, это вот такая вот культура, мультура, вот, и вдруг я тогда, это было середина 90-х, я увидел, как появляются люди совершенно с другой культуры, совершенно с другой религии, и мы тогда, встречаясь с приближенной королевой английской, мы спросили, вы не боитесь, что лет через 20 у вас этот мультикультурализм, он превратится в нечто другое, это уже не будет та Англия, которую мы, так сказать, привыкли вот видеть, слышать и прочее. Вы знаете, и они говорят, не-не, мы так не думаем, мы платим цену за ту колониальную политику, которую мы когда-то делали. Если мы говорим о России, о Советском Союзе, о Российской империи, послушайте, всегда мне представлялось, я с того периода еще советский человек, да, мне всегда представлялось, что наши многие окраины живут лучше, чем вот так называемый основной этнос вот здесь, в Советском Союзе, да? Вот.
Многие говорили, что это плата.
Это плата. Вот я сейчас привожу пример Англии. Это плата. И вот это плата, которую мы сегодня платим. И вот всегда есть вопрос, что... Вот главный вопрос российских классиков, да? Кто виноват? И что делают? Ну, вот мы сегодня обсуждаем, кто виноват и что делают.
Мы сегодня
больше, а мы не знаем, что такое культура. Юрий, мы не знаем, что такое культура. Нет, словарь до сих пор не издан правительством Российской Федерации. До сих пор. 3 года прошло.
Тут другая история. Получается, что самый популярный ответ на то, как нам развиваться, это фраза, которую мы не можем расшифровать.
Абсолютно вы правы. Мы не можем понять, что такое наша культура. Это какая? Русская, татарская, украинская, белорусская. Это все этносы, все нации, которые живут. Якутская, чукотская. Это только анекдоты или что-то больше. 181... Грузины, армяне.
181 утверждает, что сабантуй не мусульманский праздник, а языческий. Лишнее, говорит, вносить в ислам, мол, не надо. Спасибо.
Это вы скажите главному муфтию России.
Так, а Россия за что должна платить? Она разве грабила окраины, пишет Никита 963. Это не тема сегодняшнего разговора. А Андрей 207 пишет, джинсы варили и артистов на костях слушали не советские люди, а инопланетяне. Не было культуры потребления. Конечно, ага, культура была, просто потреблять было нечего, поэтому выходы искали. Это тоже вопрос, потому что если мы исходим из того, что надо возрождать, то есть возрождать с нуля, это один подход. Если мы признаем некий уровень, от которого надо идти выше, это подход другой. Так мы все-таки с нуля или от какого-то уровня, нет, Андрей, ну,
конечно, не с нуля, потому что это странно, потому что тогда получается, что культуры у нас не было, и мы отказываемся от того опыта культурного, который у нас был за столетия, за 20 век. Ну, так тоже это не работает. Мы говорим о том, что государство, видя какие-то определенные тенденции для развития общества, должно что-то одобрять. Понимаете, был пример Советской России, формирование, извините меня, культуры соцреализма, выстроив всех творцов в определенные флаги колонны и начали работать. Кстати, как оказалось, этот метод тоже работает, потому что произведение...
Так, там, может быть, это и есть единственный реально работающий
способ? Я не говорю
способ.
О том, что есть единственный, потому что, извините меня, был опыт Российской империи с цензурой и с цензурными комитетами, и также он тоже каким-то образом работал. Обратите внимание, что на это пришлось, на секундочку, золотой век русской поэзии. У меня есть, кстати, другой пример, что все наши классические режиссеры советской эпохи, в первую очередь там, Эльдар Рязанов, они во времена так называемой полной свободы не сняли ни одного шедевра, что тоже очень интересный момент.
Вы тоже все-таки не забывайте о том, что люди в разном возрасте...
Тем не менее, если вы возьмете отрезок там 70-х, там начало 80-х годов, казалось бы, абсолютный застой, вот эта вот эпоха вареных джинсов, и посмотрите на творческие произведения этого периода, особенно кино, и потом перенесете на 90-е годы, увидите, что абсолютно несопоставимая история. Хотя люди получили... Но вопрос...
В 90-е было много... От других режиссеров было много
что?
Такого...
Например?
Шедевров.
Какие? Нет, шедевры. Вот я вас именно спрашиваю. Поэтому, что шедевров не было.
Так, может быть, там были проблемы с финансированием?
Нет, не в проблемах не с финансированием.
Ну, бригада
нет.
Была, конечно.
Подождите, да. Ну это мы сейчас уходим в криминальное. Нет, я говорю о чем.
Великий Ширли Мырли сняли,
я говорю о чем? О том, что вот извините меня, но выяснилось, что большинство творцов, которые говорили, что государство, советское государство их душило, просто не оказалось собственного наполнения. Работать без цензурного комитета, условного говоря, они оказались не способны.
Слушайте, так вы что хотите сказать, что фильмы Рязанова 70-х годов наполнял цензурный комитет?
Он не наполнял, но он их контролировал, понимаете? Как ни странно, желание засунуть фигу в карману и что-то сказать в образном плане, оно заставляло человека творить.
Василий 281 вспоминает, что если у вас, говорит, спор про культуру потребления в СССР, мол, было или не было, вспомните сценку двух сатириков про чудо-склад. А вот это правда. Это... Да, вы хотели добавить, Сергей Рыковский.
Нет, я хочу добавить, я согласен, и оппонент, не оппонент, вот, уважаемый журналист, политолог, я соглашаюсь с тем, что на самом деле, вот если мы вообще об этом сейчас говорим, если будет все-таки издан семантический словарь, то, о чем мы говорим.
Ну, то есть нам надо написать.
Нам нужно написать, сказать, о чем мы отталкиваемся. У нас колоссальный курс. Вы знаете, вот Российская Федерация сегодня является буфером для вот, понимаете, вот у нас вот, сложнейшие геополитические времена. Но мы буфер, мы сохраняем вот эту христианскую, там, не знаю, авраамическую, мусульманскую, иудейскую культуру в рамках одного огромного государства на Земле. И потом я уверен, она станет востребована. Мы буквально на днях в Швейцарии зарегистрировали фонд. Вы не поверите. Это фонд, который, ну, в Швейцарии, где они подписались под всеми там нашими санкциями против нас. Всемирный альянс за традиционные ценности и свободу религии. Мы люди с Африки, с Латинской Америки, с Азии, с Российской Федерации, с Европы, с Северной Америки. Мы создали вот эту вот структуру. И вы знаете, для чего мы это сделали? Это не правительственное, это не имеет отношения ни к бюджетам, ни к правительству, ничего. Для того, чтобы у нас вот все, что здесь накоплено в России, у нас своих проблем, вагон и маленькая тележка, но все, что мы накопили за тысячелетия, чтобы это стало достоянием многих. Я верю в миссию нашего народа для всего мира.
Но мы с вами час спорим о том, что конкретно наш народ сам для себя хочет. И не можем это сформулировать, но судя по тому, что об этом пишут наши слушатели. Вот 97-й. С культуры гости съехали на культуру потребления. Что, каша в головах, что ли? Или 724-й. Культура заменяется словом ментальность, потому что ее не знаем или нам стыдно об этом говорить. Или тот же 724-й. Культура — это не сморкаться хотя бы в занавеске. То есть чувствуете,
это тоже
как
культура.
Широко мы об этом
говорим. Мы можем сейчас перечислить все, начиная от того, как ты проснулся, почистил зубы, как ты вышел на улицу, когда общаешься с людьми, как ты на работе с коллегами, как ты обижаешься, как ты прощаешь, как ты любишь. Это все культура.
Знаете, если упростить совсем уж, то это словами Маяковского. Культура — это про то, что такое хорошо и что такое плохо. Но это сложнее, потому что вас заставляют, не говорят напрямую, что вот это хорошо, вот это плохо, а заставляют думать. Думать над каждым шагом. Если вы подумаете, то Достоевский, Толстой, Пушкин, да кто угодно, Советский, Шолохов, всегда заставляли о противоречиях человека, о этой борьбе хорошего и плохого в каждом, и о том, что ты должен сам это преодолеть. Вот про что культура.
Владимир 911 уверен, что у нас как ценность, причем базовая ценность, затерялась совесть. Ну, тут тоже вот эта вот история, что это вот на уровне всего общества, с вашей точки зрения, произошло. Если коротко, вы готовы прокомментировать, Сергей Ореховский?
Да, это произошло.
Минута до окончания голосования.
Это произошло на уровне, у людей сегодня запрос, потребность. Есть блаженный Августин, который сказал однажды, для нас в главном единство, в второстепенном многообразии, во всем любовь. Вот то, что нам необходимо принять.
Сергей Ореховский, Андрей Сидорчик, у нас совесть затерялась как базовая ценность.
Нет, никоим образом, потому что тогда бы мы это не обсуждали. А у кого она затерялась, мы помним. Кто освобождал химеры, именуемой совестью, очень хорошо известно. Те, кто разделяют эти вот вещи, они находятся немножко по ту сторону линии боевого соприкосновения.
Согласен. А если люди принуждать себя не хотят, пишет 724-й.
Что значит не хотят? Это, послушайте,
нет, ну,
тут
слушайте,
не вопрос принуждения, боже нет, упаси, смотрите, палками в рай не загонишь, правильно было сказано.
Но с другой стороны, секунду.
Это потребность сегодня выжить, жить достойно,
у нас часто сейчас,
честно, чисто.
У нас сейчас часто получается, что это моя потребность, чтобы вы что-то сделали, а не моя потребность про меня.
Напомню одни слова великие: возлюби ближнего твоего, как самого себя. сначала ближнего, а вначале Господа. Вот тогда культура становится двигателем нашей повседневной жизни.
А если люди не хотят себя принуждать, Андрей Сидорчук?
Вы сказали, в рай палками не загонишь, но, с другой стороны, из ада насильно не вытащишь. Это общая фраза, не только религиозная, но вообще человеческая.
Да, Борис 870 пишет, интересно, а вот когда один говорит, мне это хорошо, а другой говорит, мне это плохо. Это история про человеческое общежитие. Голосование. Напомню, мы запустили голосование в начале программы для того, чтобы понять, как наша аудитория относится к всей этой истории с ключевыми факторами роста страны и возрождением культуры и патриотизма в частности. Согласны ли вы с этим? Это ключевой фактор. Да? Нет? Возможно, да, возможно, нет. Не думаю об этом. Самый популярный ответ. Как думаете, господин Ореховский?
Я думаю, первый.
Да. Да. Господин Сидорчик,
как думаете? Я думаю, не думаю об этом.
Не думаю об этом. Посмотрим, что получилось. Господин Ореховский, вы правы. Согласны ли вы с такой оценкой? 49% – да, однозначно это так. 21% – возможно, да, возможно, нет. 21% – нет. И 9% об этом не думают. Самый непопулярный, надо сказать, ответ. Андрей Сидорчук, Сергей Ореховский, я благодарю вас.
Спасибо.